Я вам открою большой секрет. Если когда вам кого-либо представляют, вам говорят, разрешите вам представить известного писателя, известного оратора, если перед тем, как представлять кого-то, вам говорят, что он известный, значит, он неизвестный. Проблема, которая встречается в главе «Лех Леха», заключается в том, что когда Тора начинает рассказывать о нашем праотце Аврааме, его вообще никак не представляют. В прошлой недельной главе говорилось о Ноахе, Ное. Его Бог представил, Бог сказал, он был праведник в своем поколении. Окей, что значит в своем поколении, может быть, он был не таким большим праведником, это уже отдельный вопрос, но его представили, сказали, кто он. Это известный писатель, это большой праведник. Это такой-такой-то. Адам, когда Адам появился? Бог рассказывает, откуда он появился, он был сделан Богом. Хава, его жена Ева, то же самое. Бог говорит нам, откуда они появились. Все остальные персонажи Торы нам рассказывается что-то у них до этого. Здесь же об Аврааме. Все, что говорится с самого начала, и сказал Бог Аврааму, иди, иди в землю Израиля. Кто он вообще такой, Авраам? Откуда он взялся? До этого говорилось только то, что был такой человек Терах, и у Тераха родился сын Авраам, и Авраам женился на Саре. И все, больше ни слова о нем нету. И потом сказал Бог Аврааму. Кто такой Авраам? Что он? Почему Бог ему сказал? Почему Бог вообще решил к нему обратиться? Мы знаем, что Бог при этом пообещает ему великие благословения. Ок, это хорошо. В Мидраше объясняется, как Авраам заработал эти благословения. Он признал Бога еще в юном возрасте. Но почему в Торе об этом самой не говорится? Если Тора говорит, что Бог награждает Авраама, можно было бы сказать, за что? Ни с того, ни с сего. Просто и сказал Бог Аврааму, иди. Почему такое странное обращение с нашим праотцом, с первым евреем? Но на самом деле в этом странном обращении с нашим праотцом и указывается, здесь и заложена вся идея еврея. Все остальные персонажи Торы, в частности, те, кто были упомянуты до этого, и Ноах, и Адам, и другие люди, которые все упомянуты, если что-то о них говорится, то говорится что-то об их достоинствах и что-то, что они сами сделали, чтобы заслужить специальное внимание Бога. То есть их связь с Богом начинается с них самих. Они что-то сделали, и в ответ Бог как-то поступил. Их связь с Богом начинается с самого человека. У Авраама же его связь с Богом начинается с Бога. Бог ему говорит. И потом все заслуги Авраама именно в том, что он слушается того, что Бог ему говорит. Но Бог определяет их связь между друг другом, а не Авраам. Иными словами, все люди до Авраама, даже которые были праведниками, и многие люди, которые упоминаются в Торе после этого, их связь с Богом была на их условиях, потому что они понимают величие Бога, потому что они додумались до того, что есть Бог, и они хотели как-то связаться с Богом. Они. Авраам. Это правда, что он додумался, что в этом мире есть Бог. Это правда. И Авраам был первым естествоведом, который из того, что здесь происходит, понял, что есть Бог. Но связь Авраама с Богом на этом не была построена. Связь Авраама с Богом была построена на том, что Бог сказал, потому что вся связь была на условиях Бога, а не на условиях человека. И это очень важная разница. И эта разница подчеркивается также в законах, которые у нас есть для неевреев. Мы знаем, что в Торе для неевреев даны 7 заповедей. 7 законов сыновей Ноаха. На самом деле, как мы говорили, 6 из них уже были даны до Ноаха, Адаму. И только 7-й, последний, был дан Ноаху. Это из-за того, что Ноах был первым, кто после потопа кушал мясо. До этого животных убивать нельзя было. И последняя заповедь – не мучить животных, не кушать часть живого животного до Ноаха никому не была просто причастна. Так вот, у нас есть 7 заповедей сыновей Ноаха. Они относятся ко всему человечеству. У нас есть 613 заповедей для евреев. Вы скажете, секундочку, как-то это очень несбалансированно распространены обязанности. У них 7, у нас 613. Опять нам, евреям, что-то дополнительное дают в обязанность. Что-то здесь не так. В чем разница? Разница в том, что у целей заповедей сыновей Ноаха есть совершенно другая цель, чем у заповедей, которые даны евреям. Все человечество имеет 7 заповедей сыновей Ноаха. В чем заключается их цель? Их цель – это то, что на иврите называется термином «Ешуво шель улам» – упорядочить мир. Сделать мир таким, что в нем было можно жить. Если люди будут друг друга убивать и кушать на завтрак, то в мире жить будет очень тяжело. Если люди будут друг у друга воровать, тоже. Поэтому есть 7 заповедей, которые говорят о всех этих законах, которые сейчас вошли в то, что люди называют непонятным словом «цивилизованный мир». Все условия цивилизованного мира, или, по крайней мере, люди, которые живут в этом мире, называют его цивилизованным. Я сомневаюсь. Но во все законы того, что мы называем цивилизованным миром, входят эти заповеди в основном. И это потому, что люди как-то додумались, что вообще-то эти заповеди действительно полезны. Человечество должно иметь то, что называется социальным контрактом. Мол, я тебе делаю только то, что мы договорились, можно делать людям, и ты мне делаешь то же самое. И поэтому цель существования всего мира таким образом может быть достигнута. Кстати говоря, я сделаю одну интересную оговорку. В 7 заповедях сыновей Ноаха находится заповедь верить в Бога, верить в единого Бога. И это потому, что для того, чтобы верить в Бога, на самом деле не нужно быть верующим. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Вера в Бога – это то, что логично и разумно. Авраам пришел к своей вере в Бога, просто наблюдая за этой природой. Верить в то, понимать то, что этот мир создан кем-то, для этого не нужно иметь никакую большую веру. Это очевидно из всего окружающего нас мира. Вы, может быть, знаете известную историю о дебате Рамбама с философом-атеистом. Маймонид был придворным лекарем во дворце фараона. Он был известен как великий мудрец. И фараон, египетский царь, тогда хотел убедиться, что действительно вера в Бога стоит того. Он попросил Рамбама дебатировать этого атеиста-философа. И когда дебаты начались, то потом был какой-то перерыв. Этот атеист вышел, может быть, он вышел по своим делам. За то время, что он вышел, Рамбам ручкой нарисовал очень быстренько эскиз того, что видно из окна. Рамбам был еще, кроме всего, хорошим художником, на самом деле. Он быстренько ручкой нарисовал то, что было видно из окна, пейзаж. Когда этот перерыв закончился, то Рамбам показал ему лист бумаги и сказал: «Знаете что? У меня случайно тут пролились чернила, и вот что получилось». И этот философ говорит: «Да ты что, смеешься надо мной? Это не могло получиться, потому что чернила случайно пролились. Тут же красивая картинка, и она совпадает с тем, что за окном. Так это не могло получиться просто из-за того, что чернила пролились». Рамбам говорит: «Секундочку. То, что вы видите здесь, это худое подобие того, что за окном. То, что здесь нарисовано, вы не верите, что может случайно получиться, а то, что мы видим за окном, может случайно получиться». Теория того, что мы случайно получились из-за выживания сильнейших и так далее, и мы получились такими, как мы есть, с нашим сложнейшим ДНК и так далее, в принципе, говорит, что если ты посадишь миллионы обезьян в запечатанные машинки, то в конце концов получится Шекспир. Ну, вы над идеей миллионов обезьян, которые пишут Шекспира, вы смеетесь. Вероятность того, что случайно получится этот мир со всеми своими сложностями и со всей его красотой, это, я не думаю, она близка к нулю, я думаю, что она нулевая. Люди, которые говорят, что наука противоречит религии, на самом деле должны говорить обратное. Ребе это подчеркивал, что когда мы сегодня узнаем больше и больше о том, как устроен этот мир, насколько он сложен, из-за этого мы должны больше и больше понимать, что он не мог случайно бы получиться сам. Ребе говорил, в древние дремучие времена, когда науки не было, люди могли подумать, что все это получилось случайно. Сегодня, когда мы видим, насколько сложны даже самые простые живые и неживые системы этого мира, насколько сложно наше ДНК, мы уже не можем утверждать, что это все случайно получилось. И Авраам пришел к этому сам, из наблюдения своего мира. В 7 заповедей сыновей Ноаха, верить в Бога, одна из них. Почему? Потому что нужно понимать, что есть кто-то создал этот мир. Почему? Потому что нужно знать, что тот, кто создал этот мир, дал тебе эти законы. Законы, которые являются просто социальным контрактом между людьми, никогда не устойчивы, потому что человек, который создал законы, может также их аннулировать. Когда я говорю с людьми, и мы обсуждаем вопрос веры в Бога, я все время говорю, что вопрос, веришь ли ты в Бога, это глупый вопрос. Не нужно задавать вопрос, веришь ли ты в Бога. Нужно задавать вопрос, кто ты веришь, правит этим миром. Вопрос, верю ли я в Бога, такого же плана вопрос, как, скажите, у вас машина красного цвета? Может быть, вы попали в точку, ответ «да». Если ответ «нет», вы остались без ответа. Она может быть любого другого цвета. Скажите, вы верите в Бога? Если ответ «да», значит «да», а «нет». Кто правит этим миром тогда? Инопланетяне? Какой-то суперчеловек? Есть люди, которые верят в то, что мы марионетки в руках марсиан? Есть такие. Но, как правило, человек, который вам скажет, что он верит в Бога, он вам будет говорить, что он верит, что люди правят миром. Мы. Эли Визел. Вы, наверное, знаете, пережил Холокост. Пережил и Бухенвальд, и Аушвиц. Его отец умер на его глазах в лагере. И после войны он, будучи из верующей ортодоксальной семьи, ему было очень тяжело понять, как Бог мог все это сделать. И когда он был на приеме Любавичского Ребе, он спросил у Ребе, как после войны можно верить в Бога? Как после Холокоста можно верить в Бога? Ребе очень серьезно на него взглянул, помолчал несколько секунд и сказал, скажите мне, у меня есть для вас намного больший вопрос. Как после войны можно верить в человека? Если нам что-то доказал Холокост, что человеку доверять нельзя. Если ты веришь, что этот мир управляем людьми, у него нет надежды. Этот мир не имеет шанса. Потому что в Холокост мы убедились, какие ужасные вещи человек может сделать. Вопрос, кто управляет этим миром? Если мы, люди, управляем этим миром, тогда мы, люди, создаем все законы. Мы создаем законы, которые мы хотим. И поэтому, если люди, у нас же демократическая страна, правильно? Если люди демократическим методом решат, что убивать можно, так они будут убивать. Если бы в Германии в 1939 году провели бы референдум, можно убивать евреев или нет? Я подозреваю, что большинство немцев проголосовали бы, что можно. Если мы верим, что законы создаются людьми, тогда мы можем проголосовать, кого можно убивать, кого нет, кого можно оборовывать, кого нет, кто имеет право на имущество, а кто нет. У нас были общества, где определенные слои общества не имели права на имущество, не имели права проживать в определенных местах и так далее. Это все законы, сделанные человеком, потому что человек может придумать все, что угодно. Поэтому, если ты не веришь в Бога, если не веришь, что эти законы даны кем-то свыше, то все эти законы могут быть отменены завтра. Поэтому одна из заповедей – это верить в единого Бога. И, кстати говоря, основатели Америки, США, это хорошо понимали, Джон Адамс писал, демократия – это система, которая приспособлена только для религиозного общества. И он продолжал говорить, она не существует ни для какого другого. Томас Джефферсон, которого официально все называют самым нерелигиозным из всех основателей США, он официально даже не называл себя верующим христианином, он был деистом. Он верил, что есть какое-то существо выше, но он не ходил в церковь официально. Он говорил, что без религии это общество превратится в слово, которое неприлично произнести в компании. Так он говорил. Да. И поэтому мы понимаем, что вот Томас Джефферсон – это хороший пример. Он сам не ходил в церковь. Он не был религиозным христианином. Но он понимал, что религия необходима для общества. Поэтому я сказал, что для того, чтобы верить в религию, не обязательно верить в Бога. Люди понимают, что религия необходима для общества. И поэтому, как это говорят, если бы даже Бога не было, его нужно было бы придумать. Но, слава Богу, Бог есть. Поэтому мы понимаем, что с социальной точки зрения религия необходима. Поэтому у нас есть эти 7 заповедей. И хоть в эти 7 заповедей входит вера в Бога, но цель 7 заповедей – только установить порядок в этом мире. Ишуво шалюлам, чтобы у нас было общество, в котором можно существовать. У евреев совершенно другая цель. Наши заповеди дают нам совершенно другую миссию. Мы должны принести в этот мир божественность. Мы должны принести в этот мир что-то, что выше этого мира. Это уже цель евреев. Для этого уже необходимо совершенно что-то другое. Для неевреев вера в Бога полезна для их общества. Во имя пользы себе они должны верить в Бога. Просто общество без веры в Бога не может существовать. Все начинается с человека. Для человека необходима вера в Бога. Для меня лучше верить в Бога. Если для меня это полезно, то мы смотрим на всю статистику. Сегодня в США среди верующих намного меньше преступности, намного меньше наркомании, намного меньше депрессии. Если человек просто разумно смотрит на сегодняшнее общество, он понимает, что религиозным быть хорошо. И я встречаю много людей, которые со вздохом говорят, хоть я сам не религиозный, но я хотел бы, чтобы мои дети были религиозными, потому что они видят, что происходит в мире. Они видят, что происходит в несоблюдающих еврейских семьях, и видят, что происходит в соблюдающих. Они хотят иметь такую жизнь для своих детей. Поэтому это все логично, понятно. Для общества полезно быть религиозным. Поэтому всем заповедь есть верить в единого Бога для всех людей. Но все начинается с чего? С того, что нужно обществу. С того, что нужно человеку. Для человека лучше верить в Бога. У евреев совершенно другая миссия. У евреев миссия принести божественность в этот мир. Если мы должны принести божественность в этот мир, значит, мы должны общаться с Богом напрямую. Если ты хочешь с кем-то общаться, ты должен с ним общаться на его условиях, а не на своих. Если я хочу принести подарок моей жене, это должно быть то, что она любит, а не то, что я люблю. Я очень люблю определенную шоколадку. И я куплю ей эту шоколадку. Но ей эта шоколадка не нравится. Ей не нравится dark chocolate, который без сахара. Он для нее слишком горький. Но я его люблю. Я подарю этот подарок. Что он скажет? Он скажет, дорогой мой муж, спасибо большое, но в следующий раз мог бы ты мне купить что-нибудь другое? Если я хочу приносить Богу те подарки, которые я думаю для Бога хороши, и Бог мне скажет, спасибо большое, но ешь сам. Общаться с кем-то можно только на его условиях, а не на своих. Если я знаю, что человек разговаривает на иврите, я к нему буду обращаться по-русски, толку будет мало. Хотя я русский знаю очень хорошо. Но с ним нужно говорить на иврите. Общаться с кем-либо нужно на их условиях. Общаться с Богом нужно на его условиях. Наше общение с Богом построено на Боге, а не на нас. Мы существуем как народ, как святая нация, потому что, как сказано, нас избрал Бог. Это правда, что Авраам до этого сам определил, что в этом мире есть Бог. Это правда. И в Медраше об этом говорится, что Авраам сам убедился, просто смотря на природу, что есть Бог. Но наше отношение с Богом не построено на этом. Наше отношение с Богом построено на том, что Бог нам говорит, что делать, и мы это делаем. Как говорят наши мудрецы, если Бог нам посоветовал рубить дрова в лесу, мы пошли рубить дрова в лесу. Каждая заповедь – это просто то, что от меня хочет Бог. Это можно сравнить со свадьбой. Мальчик с девочкой встречаются, и они полюбили друг друга. И они проводят много времени вместе. Им нравится проводить дни друг с другом, они разговаривают, они гуляют, то все. Потом они решили пожениться. Они создают семью. Теперь у меня к вам вопрос. Они теперь общаются, потому что им просто нравится быть друг с другом? Не-не-не. Теперь общаются, потому что у них есть союз друг с другом. Знаете, муж с женой иногда тоже ссорятся. Конечно, вам такие ситуации не знакомы. Но бывает, у вас наверняка есть такие знакомые, которые вдруг поссорились, муж с женой. Если мальчик с девочкой просто встречаются, потому что им обоим нравится компания друг друга, и они поссорились, они расходятся по своим домам, говорят до свидания друг другу, и через день находят кого-то другого. Муж с женой, я надеюсь, муж с женой такого не делают. Почему? Потому что их отношения друг с другом не потому, что они вдруг понравились друг другу. Их отношения потому, что у них есть союз. И вот как раз я вам скажу, в чем разница. Когда я общаюсь с моей подружкой или с моим другом, почему я с ними общаюсь? Потому что мне это нравится. Я могу общаться с ними на своих условиях. Когда я общаюсь со своей женой или со своим мужем, мне уже нужно общаться на их условиях с ними. Потому что я понимаю, что у нас есть союз, и я теперь часть этого союза. Мы с Богом, согласно Мидрашу, являемся мужем и женой. У нас союз, у нас семейные узы. Наше общение с Богом на условиях Бога, а не просто потому, что мы решили вдруг, что Бог для нас полезен, что вера для нас полезна, что религия хороша для общества. И поэтому все в наших отношениях меняется. Теперь мы понимаем, почему Бог специально опускает все истории про достоинство Авраама и про то, как он сам распознал Бога. Мидраш нам рассказывает, что Авраам еще в детстве понял, что в этом мире есть Бог. Мидраш рассказывает историю, которую все дети изучают в школе, о том, как он побил все идолы своего отца. Его отец имел магазин, где продавались идолы. И он там продавал все эти идолы, и Авраам, будучи еще молодым, разбил все эти идолы, поставил дубинку в руки самого большого из них, когда отец пришел злой и что-то сделал. Он говорит, я ничего не сделал. Вот это он все сделал. Этот большой, толстый. Отец Авраама говорит, он истукан из дерева, как он мог все остальные идолы побить? Авраам говорит, если ты не веришь, что он мог побить все остальные идолы, почему ты веришь, что они правят этим миром? Авраам понял, что есть Бог. Авраам должен был из-за этого уйти из дома своего отца и так далее. Но Пятикнижие специально все эти истории опускает. Для того, чтобы подчеркнуть нам, что достоинство Авраама заключается только в том, что его избрал Бог. Отношения Авраама с Богом начинаются с Бога. И вот это очень важная вещь. Логично было бы сказать, что человек чувствует большее причастие к идеологии или к культуре, или к религии, которую он сам избрал. Потому что он продуманно пошел на этот шаг. И в современном западном мире так и считается, что мы должны все делать продуманно, мы должны все осознавать. И поэтому, если человек в взрослом возрасте приходит сознательно к какой-то религии, это очень ценится. Это правда. Но то, что мы приняли на себя сами, мы также можем с себя снять сами. То, к чему мы пришли своим умом, также мы можем отвергнуть своим умом. Оно не вечно. Если мы подумаем, каждый из нас имеет целый ряд самоопределений. Я могу называть себя отцом, я могу называть себя дедушкой, я могу называть себя мужем, я могу называть себя раввином, я могу называть себя соседом, я могу называть себя также гражданином, я могу называть себя там по партии, которой я принадлежу, республиканцем или демократом, я могу называть себя низким человеком по росту. У меня есть много разных определений, окей? Теперь. Вот я, например, привел. Я могу называть себя мужем или отцом, да? Или я могу называть себя республиканцем или демократом. Какое из этих определений больше зависит от меня? То, что я отец, я уже изменить не могу. То, что муж, я теоретически изменить могу, надеюсь, что никогда не изменю. Но это вещи, которые как бы часть моего существования. Они от меня не зависят. А, например, то, что я республиканец или демократ. Я знаю людей, которые меняют свою партию. Так вот, что является более сильным определением того, кто я есть? Что меня глубже определяет? К чему я отношусь глубже в своем существе? Я вам скажу. К тому, что я отец, или к тому, что я муж. Не к тому, к какой партии я принадлежу. Почему? Ведь вроде бы я к партии пришел своим разумом, а к тому, что я отец, просто вот так вот дети получились. Именно потому, что я не могу изменить то, что я отец. Поэтому то, что я отец, это показывает на то, кто я есть, намного глубже, чем то, к какой партии я принадлежу. То, что я еврей, это то, кем я родился. Мы знаем, что во всех религиях ты можешь исповедовать эту религию, а можешь не исповедовать ее. Вы в жизни не услышите, что кто-то называет себя католическим атеистом. Вы когда-нибудь слышали такого католический атеист? Нет. А, секундочку. Но почему-то еврейский атеист все время слышим. Люди говорят, я еврей-атеист. Секундочку. Ты еврей? Иудаизм – это религия. Но человек, который родился евреем, не может перестать быть евреем. Это показывает намного глубже на то, кто он есть, чем любая идеология. Поэтому даже человек, который исповедует другую идеологию, может все равно быть евреем. И это и демонстрируется в том, что Аврааму сказано в самом начале, иди в свою землю, Бог ему что-то приказывает, и отношение между Авраамом и Богом основано на Боге, а не то, что Авраам сам выбрал. И теперь мы также понимаем, почему именно эта вся история, о которой мы сейчас говорим, описывает нашего первого еврея, нашего праотца. Он был основоположник всего еврейства. Первый еврей. Авраам. И наше еврейство началось с чего? С Бога. Бог нас избрал. И, кстати говоря, очень многие люди либо гордятся тем, что мы называемся избранным народом, либо, наоборот, стесняются того, что мы избранный народ. Так вот, я вам скажу такой секрет. Этого стесняться не нужно, нельзя, но гордиться тоже нечем. Знаете почему? В Торе нигде не сказано, что мы лучший народ. В Торе нигде не говорится, что мы умнейший народ. В Торе не говорится, что мы самый хороший народ. В Торе не говорится, что мы самый моральный народ, что мы самый продвинутый народ. Нет. В Торе говорится, что мы избранный народ. Что значит избранный? Для того, чтобы что-то избрать, у меня должно быть, по крайней мере, две, а может быть больше, равные опции. Если я ненавижу апельсины, но люблю яблоки, и вы мне на подносе подносите апельсины и яблоко, у меня нет свободы выбора, что брать. Я ненавижу апельсины, я возьму яблоко. У меня свободы выбора нету. Хотите, скажите, что природа у меня отняла свободу выбора. Но у меня свободы выбора нету. Если я что-то не люблю, я не буду это делать, если меня не заставляют. Если меня заставляют, опять же, у меня свободы выбора нет. Если бы Бог сказал, я сделаю соревнование на народ с самым высоким IQ, и тот, кто победит, я его сделаю своим избранным народом. Если бы тогда он бы избрал евреев, то, конечно, может было бы и так, но мы тогда не могли бы называть себя избранным народом. Мы бы не были избранными, мы были бы победителями соревнования. Те, кто занимает первое место на Олимпиаде, не называются избранными. Их называют победителями, их называют заработавшими свою позицию в обществе, заслужившими. Евреев заслужившими не называют. Евреев называют избранными. Почему? Потому что Бог буквально мог бы избрать любой другой народ. То есть теперь мы понимаем, что то, что мы избранный народ, вообще от нас не зависит. Нам здесь нечем гордиться. Бог просто сказал, вы будете избранным народом. Избрал нас. Это подчеркивает то, что все наше отношение с ним основано на нем, на Боге, а не на нас. И вот это описывает самое начало нашего народа. И теперь мы уже будем изучать дальше о том, кто мы такие евреи в последующих главах Торы.